Говорит Радио Свобода. Арестован руководитель отделения партии «Яблоко» в подмосковном городе Реутов Евгений Куракин.
Дело связано с тем, что он был руководителем ТСЖ. В этом ТСЖ он добился самых низких тарифов в городе Реутов.
Несколько кандидатов на пост лидера консервативной партии Британии признались, что употребляли наркотики.
Все они, конечно, жутко каются в этих своих прегрешениях молодости.
Светлана Алексеевич о сериале «Чернобыль», в основу которого легла ее книга «Чернобыльская молитва».
Там что-то такое найдено в эстетике, которое пробивается к современному сознанию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 11 июня. Итак, суд подмосковного города Реутов на 2 месяца арестовал активиста и руководителя местного отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина. Куракин был задержан 7 июня в здании прокуратуры, куда он пришел подать заявление по поводу защиты городского парка от вырубки. Через 2 дня общественного активиста отправили в следственный изолятор. В чем конкретно его обвиняют, пока неизвестно. Правозащитники и соратники Куракина по партии «Яблоко» связывают арест с его общественной деятельностью и желанием участвовать в выборах в сентябре этого года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Активиста Евгения Куракина задерживают не в первый раз. В июне прошлого года его арестовали на 15 суток перед встречей с губернатором Московской области. В сентябре того же года он провел в спецприемнике еще 10 суток, якобы за то, что не оплатил штраф, который ему назначили, признав виновным по статье «Побои». В 2012 году против активиста было возбуждено уголовное дело. Он провел 1,5 года под арестом и вышел под залог в 3 миллиона рублей. По словам его адвоката Дмитрия Трунина, 7 июня этого года Куракин был задержан на приеме у прокурора Балашихи, к которому пришел как правозащитник. После этого его перевели в полицию города Балашиха, где продержали 2 суток, не допустив к нему адвоката по соглашению. 9 июня Реутовский суд заключил Евгения Куракина на 2 месяца под стражу. Рассмотрение прошло тайно с участием адвоката по назначению. Информация о заседании на сайте суда не появлялась. На звонки и расспросы друзей в ОВД отвечали, что он помещен в изолятор временного содержания по постановлению следователя Копыловой. По данным адвоката, сейчас Евгений Куракин находится в изоляторе временного содержания Балашиха.
Завтра я постараюсь с ним встретиться, поехать и более подробно буду знать. Пока на все мои ходатайства, которые я подаю в пятницу в момент задержания, я подал первые 2 ходатайства, ответа не поступило. В ходатайствах я указал и телефон, и электронную почту. Следователь сбрасывает вызов. Когда я ей звоню, бросает трубку.
А что известно о следователе?
Это уже 7-й следователь по его делу. Фамилия Копылова, по-моему, Анастасия Викторовна, если я не ошибаюсь. Дело официально возбуждено с 2012 года. До этого его тоже там мурыжили, были доследственные проверки. А официально дело возбуждено с 2012 года, и в суд оно еще не поступало. Дело связано с тем, что он был руководителем ТСЖ. В этом ТСЖ он добился самых низких тарифов в городе Реутов. И из-за этого на него возбудили дело по 159 статье, части 4, это мошенничество. Соответственно, это не понравилось. Он протестовал против тарифов. Ну вот, задержали его, я скажу, буквально в прокуратуре, когда он выступал в защиту парка. Там тоже парк, в парке планируется застройка. Он пришел в прокуратуру, его задержали. То есть он ни от кого никогда не скрывался.
Это был адвокат Евгения Куракина Дмитрий Трунин. Евгений Куракин возглавляет Реутовское отделение партии «Яблоко». Член Федерального политического комитета партии Сергей Митрохин рассказал, что за преследованием Куракина может стоять бывший мэр города Реутов Александр Ходырев.
Евгений Куракин стал костью в горле местных властей еще при старом мэре Ходыреве, когда он разоблачил махинации застройщика, тесно связанного с мэром. Он создал в этом доме ТСЖ с целью самозащиты жителей от произвола властей и застройщика. И потом он умудрился в этом ТСЖ сделать самые низкие тарифы коммунального обслуживания по всей Московской области. Ну, ТСЖ не стало просто платить откаты, никаких откатов властям, и снизил для жильцов тарифы за счет этого. Ну, и за это, конечно, такие у нас преступления, в кавычках, не проходят безнаказанно. На него обрушилась вся репрессивная мощь вот этой вертикали низовой. Против него возбудили уголовное дело непонятно вообще за что, потому что потом были вынуждены отпустить. Он просидел в общей сложности там 1.5 года в СИЗО, но его вынуждены были отпустить, так как не представили никаких доказательств его преступлений. А мы сейчас готовим заявление по поводу тех очередных серий репрессий, которые на него обрушились. Они, конечно же, связаны с выборами. Он постоянно собирается участвовать в выборах, его разными способами не допускают, либо, если там когда-то допускали, то, конечно, делают все, чтобы он не мог вести нормальную кампанию. Но самый легкий способ – это просто закрыть в СИЗО человека, чтобы не пустить его на выборы. Наследники бывшего мэра Ходорева сейчас управляют городом, полиция продолжает подчиняться не закону, а этому клану. Ну и поэтому вот такая ситуация. И, конечно, есть определенная несправедливость в том, что вот у нас бывают громкие дела, как сейчас, как Ивана Голунова, и все про это говорят, и все защищают. А есть вот чуть шаг за МКАД, там уже начинается провинция, про которую практически никто ничего не знает, и очень мало реагирует на вот такие вещи, которые там творятся.
Это был член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Евгений Куракин борется не только за понижение коммунальных платежей, он активно выступает против вырубки парков и скверов, а также наблюдает за выборами в Подмосковье. В 2016 году на Куракина напали и избили кастетами. У него тогда диагностировали перелом скуловой кости и верхней челюсти, гематомы и ссадины. Нападавших так и не нашли. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Чечне суд удовлетворил ходатайство правозащитника Аюба Титиева об условно-досрочном освобождении. Глава чеченского отделения общества «Мемориал» был приговорен к 4 годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Вину Титиев не признал, он и его защитники убеждены, что дело сфабриковано. На свободу Аюб Титиев должен выйти через 10 дней, после того, как решение об условно-досрочном освобождении вступит в законную силу. Судя по всему, стороны не будут его обжаловать. По словам адвоката Аюба Титиева Петра Заикина, с которым побеседовала наш корреспондент Наталья Джампаладова, ни прокуратура, ни администрация колонии не возражали против того, чтобы отпустить правозащитника досрочно.
Не только мы считали, что нет необходимости для отбытия всего срока наказания, да? Не только это с точки зрения наша была, но и администрация колонии считала, что нет необходимости для отбытия всего срока наказания, и представитель прокуратуры республики имел точно такую же точку зрения, сказал, что не видит смысла в полном отбытии наказания Аюба Исламовича. Более того, очень объективные данные были представлены суду. То есть не только мы представили положительные характеристики и так далее. Со стороны администрации колонии тоже были представлены абсолютно объективные данные, характеризующие Аюба Салмановича. Это, я считаю, тоже сыграло положительную роль.
А как сам Аюб отреагировал на это решение?
Конечно, для него это была очень приятная новость. И осознание того, что он в ближайшее время сможет общаться со своей семьей, конечно, подняло ему настроение очень сильно.
Такое решение суда, можно сказать, что оно связано вот с тем шумом, который сейчас поднялся в связи с делом Ивана Голунова?
Нет, это не связано между собой события вообще никак. Я хочу подчеркнуть, что, понимаете, Москва достаточно далеко, да, и те события, которые там происходят, конечно, они знают и так далее, но все-таки это никакого, скажем так, влияния именно на конкретно это дело не имело.
А какие планы у Аюба сейчас? Он говорил вам что-то?
Ну, он сказал, что соскучился по нормальной мужской работе. Да, члены семьи, конечно, устали без мужской поддержки. Конечно, и брат, старший брат, и племянники оказывали всяческую поддержку. Но согласитесь, когда хозяина дома нет, это не очень хорошо. Это тяжело для родных и близких.
Но он собирается продолжать работать в мемориале, заниматься правозащитой?
Не обсуждали этот вопрос вообще сегодня. Сразу говорю, не хочу никого вводить в заблуждение, просто не обсуждаем. Он не говорил, я не спрашивал.
С адвокатом главы чеченского отделения общества «Мемориал» Аюба Титиева Петром Заикиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. продолжаем программу «Время свободы». После того, как 7 июня истекли полномочия Терезы Мэй на посту лидера консервативной партии Великобритании, началась гонка за право стать ее преемником. Новый лидер консерваторов будет иметь возможность занять место премьер-министра Великобритании. Вечером в понедельник процесс выдвижения был официально завершен. Свои кандидатуры выдвинули 10 политиков. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, сколько человек претендует сейчас на то, чтобы возглавить консервативную партию Великобритании, и каковы их убеждения? Есть ли хоть один из них, кто, скажем, выступает против Брексита?
Их 10 в итоге оказалось, было до последнего момента 11, но один человек по имени Сэм Джима, это единственный чернокожий претендент, один из бывших министров, младших министров в правительстве Терезы Мэй, он снял свою кандидатуру, ну, видимо, поняв, что у него недостаточно широкая база поддержки. В принципе, все кандидаты, они... в той или иной степени сторонники Брексита, но диапазон очень широкий. Вот я упомянул этого единственного Сэма Джиму, снявшего кандидатуру, он был единственным из них, кто выступал за второй референдум по Брекситу. Это такая вот в рамках консервативной партии, ну, фактически, довольно радикальная позиция. Остальные колеблются между... такой твердой решимостью выйти и выйти не позднее 31 октября из Евросоюза, что на данный момент является вот согласованной датой, очередной согласованной датой Брексита, выйти вне зависимости от того, будет ли заключена договоренность с ЕС и будет ли она одобрена в британском парламенте, что, собственно, является камнем преткновения, потому что соглашение, заключенное Терезой Мэй, есть, но британский парламент с ним не согласился. Вот таких твердых людей там несколько. В первую очередь это Борис Джонсон, а также Майкл Гоув. Они оба были душой кампании за Брексит в 2016 году. Потом они по личным причинам рассорились. Они тогда претендовали на премьерское кресло, но выиграла в итоге компромиссная кандидатура Терезы Мэй. И есть большая группа кандидатов, которые так или иначе хотят все-таки довести до ума это соглашение имеющееся, может быть, добиться от Брюсселя каких-то более или менее косметических, но все же уступок, и благодаря этому, ну, грубо говоря, протащить его через парламент.
Не могу не спросить, сейчас пресса полна вот этих сообщений о том, что кандидаты на пост главы консервативной партии признаются в своих грехах молодости. Вот расскажите об этом подробнее.
Да, так вышло, что в целой серии разнообразных интервью прессе, которые они теперь дают, естественно, будучи кандидатами, они вдруг один за другим начали вспоминать о том, что вытворяли в молодости, и в результате выяснилось, что Майкл Гоув принимал кокаин несколько раз на вечеринках в свое время, еще будучи журналистом, что Рори Стюарт, это еще один интересный кандидат, у него богатая дипломатическая карьера, причем в таких опасных местах, как Ирак, Афганистан, Балканы. Он курил в Иране, по его словам, 15 лет назад, будучи гостем на тамошней свадьбе, курил опиум. Еще несколько кандидатов, по-моему, трое или даже четверо, включая обеих дам, Андреа Литцом и Эстер Маквей, они покуривали марихуану. Вроде как давно, вроде как один или там максимум пару раз, но вот такие вот вещи всплывают. Все они, конечно, жутко каются в этих своих прегрешениях молодости. Ну, пожалуй, только Майклу Гоуву общество не то чтобы не простило, это мы еще увидим, но так очень резко к этому отнеслось, потому что Гоув, будучи влиятельным членом правительства Терезы Мэй, в частности, министром образования, он прославился как раз своей крайне жесткой линией по отношению к людям, употребляющим наркотики. Например, он известен инициативой, согласно которой, если учитель был пойман на употреблении пусть одноразового, пусть даже слабого наркотика, то это ведет к пожизненному запрету на профессию, что он не имеет права больше работать учителем. Ну и, естественно, теперь Гоуву сторицы это возвращают и СМИ, и социальные сети. Если говорить о Борисе Джонсоне, то у него вообще такая репутация enfant terrible, человека эксцентричного, и, в общем, и его признание, кстати, оно относится к давним уже довольно временам, к 2008 году, поэтому он здесь ущерб какой-либо от этого понес, пожалуй, в наименьшей степени.
Кандидатов на пост лидера консервативной партии Великобритании мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургские общественные активисты, участники проекта «Женщина-тюрьма общества» пытаются облегчить жизнь малолетних детей, оказавшихся в тюрьмах вместе со своими матерями, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В российских СИЗО и домах ребенка при колониях содержится около 500 детей до 3 лет. С одной стороны, вроде бы не так много, с другой – жизнь и здоровье 500 детей не может быть незначительной проблемой. Тем более, что эта проблема содержит в себе много других проблем, беременности и родов в тюрьме, проблему разлучения новорожденных детей с матерями, проблему высокой смертности тюремных детей. Кампанию по гуманизации отношения к тюремным детям правозащитники начали около года назад. Петицию в защиту детей, находящихся в местах лишения свободы, подписало более 90 тысяч человек. По этой теме подготовлено два проекта: «Вкормление грудью отказать» о тюремных родах и «Камера для новорожденного» о выживании малышей в условиях тюрьмы, в частности, о детском травматизме. Проекты созданы на основе рассказов бывших заключенных женщин о том, как проходила их беременность, роды и совместная жизнь с ребенком в СИЗО или на зоне. Одна из таких женщин, Ксения, рассказывает, как она рожала в заключении двойню. По халатности врачей мальчик родился мертвым, девочка слабой и больной. Молоко пропало, поскольку мать сразу увезли обратно в тюрьму, а дочка на несколько дней осталась в роддоме. Ну и потом, кормить ее было нечем. Ксении с трудом удавалось покупать геркулесовую кашу. Через марлю сцеживала и кормила ее этой жижей от каши. Вот эта жижа – все, что ела Карина. Конец цитаты. По словам Ксении, в тюрьме на нескольких детей была одна коляска, а всю гуманитарную помощь, которую привозили разные благотворительные фонды, питание, коляски, детские вещи, сотрудники тюрьмы отбирали и продавали на сторону. Автора проекта «Женщина-тюрьма общества» Леонида Агафонова в первую очередь волнует здоровье детей, родившихся в тюрьме.
Мы, например, сталкивались с такими огромными проблемами, как, например, ребенок рождается, и не просто нет лечения при сопровождении, нет просто диагностики. Сейчас дикие случаи, когда женщина не могла получить ВИЧ-терапию, и ребенок родился с ВИЧ-положительным статусом. Сейчас женщина имеет право получать инвалидность на ребенка, но инвалидность эту опять-таки не оформляет с ВИЧ-статусом. То есть мы сталкиваемся с сплошными проблемами, которые система СИН не может и не хочет, в принципе, работать. Это не их профиль, то есть заниматься детьми, которые не осуждены и отбывают наказание. Огромная проблема, например, с женщинами, которые находятся на поселении, которые забеременели и готовы рожать. Требование администрации, например, то, чтобы она отказывалась от ребенка по рождению, чтобы отбывать наказание. Потому что единственная, например, колония по женщинам, колония поселения только в Саяском крае. То есть если рождается она в Петербурге, у нас, например, колония есть, то 5,5 тысяч километров женщину должны этапировать туда, в колонию, если она не хочет отказываться от ребенка. Хотя люди, например, живут там семьями в колонии поселения. Режим открытый называется по западным меркам. Они могли жить, например, даже в общежитии с ребенком, но если в крайнем случае администрация там противится этому, они могли бы снимать, например, там, в доме в каком-нибудь частном комнату и проживать с ребенком то, что предусмотрено по закону. Но если один из супругов отбывает наказание, то они могут проживать совместно с семьей с разрешения администрации на территории этого муниципалитета.
Другой участник проекта Алексей Сергеев видит здесь целый комплекс проблем.
Начиная от беременности, когда, допустим, нехватка микроэлементов, условия неподходящие, прокуренные камеры или там женщина лезет на второй ярус. Потом роды – очень большая проблема, потому что женщину везут тогда, когда у нее уже начались схватки, ее привозят в гражданский роддом, там есть специальное отделение для людей из СИЗО или из колонии. Мы фиксировали случаи, когда женщины рожали в наручниках. Либо как только они родили, они сразу надевали наручники. И вот тут женщину обычно через несколько часов уже везут обратно в тюрьму, а ребенок остается в роддоме. Когда мы посылали запрос в наш СИН Северо-Запада, например, они нам ответили, ну как же, матери находятся с ребенком в роддоме 5 дней. Когда мы послали такой же запрос в Минздрав, нам написали честно. Что получается? Мать теряет молоко. Ребенок сразу после рождения разлучается с матерью на неделю, а если у матери осложнения какие-то, что мать везут в тюремную больницу. Были случаи, когда месяц мать с ребенком не видели. Для ребенка это огромный шок. Дальше, если мать возвращается в СИЗО, то там, опять же, ничего не приспособлено для ребенка. Допустим, если он едет в суд, то она либо ребенка должна брать с собой и везти в этом автозаке, либо она должна выписать доверенность и оставить какой-нибудь там сокамерницу. И были случаи, когда дети получали ожоги там, потому что сокамерница – чужая женщина. И не факт, что она будет хорошо следить за ребенком.
По словам Алексея Сергеева, правозащитникам удается добиваться лакомства локальных успехов. Например, в этом году ФСИН наконец разрешила передавать передачу беременным женщинам без ограничений. Правозащитники возлагают большие надежды и на внесенный в Госдуму законопроект о смягчении наказания беременным и женщинам с малолетними детьми. Кроме того, они считают, что нужно как можно больше рассказывать об этой проблеме, поскольку общество пока не готово воспринимать ее всерьез и просто по-человечески пожалеть женщин и детей, оказавшихся в тюрьме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Прошедший недавно на телеканале HBO американо-британский сериал «Чернобыль» продолжает активно обсуждаться. Напомню, что сериал снят по мотивам книги Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич. Книга называется «Чернобыльская молитва». В интервью корреспонденту белорусской службы «Радио Свобода» Ханне Соус Светлана Алексиевич рассказала о том, почему сериал «Чернобыль» произвел на нее сильнейшее впечатление и что можно ответить тем, кто уличил его авторов в некоторых неточностях по сравнению с реальными событиями.
Вы знаете, там что-то такое найдено в эстетике, которое пробивается к современному сознанию. Там есть и доля страха, и есть размышления, и красоты. То, что всегда меня волновало в зле, когда не такое вот открытое зло, да, а когда в нем столько всего перемешано. Но даже та же война, она очень красивая. Ночью, когда эти, вот я видела, грабы стреляют по небу, так это красиво. То есть наверху красиво, а внизу смерть. Это другой взгляд. Мы, видно, из-за того, что у нас много вот этих проблем реальности, выживания, государственных этих устройств, вот это все еще как мы не сделали нормальную демократическую какую-то страну, и очень заняты всем этим, то там это люди уже думают о другом. Их волнуют экзистенциальные вопросы. Какой женщиной я встретил жизнь, прошла жизнь, мужчиной с каким, в каком мире мы живем, вот что-то меняется в мире. И, в общем-то, очень сильное экологическое сознание. Я думаю, это проникает и к нам. На наших глазах видно, что в мире происходят изменения. Эти белые медведи, которые сидят на голой земле в Арктике, да, все это внушает страх. Чернобыль, как я его называла, репетиция апокалипсиса, да, вот, она прошла как-то мимо вот, культуры, мимо искусства. Она особняком была в нашей жизни, несмотря даже на то, что была еще Фукусима, был повтор, то, что я называла «Хроникой будущего», когда делала вот эту книгу. И сейчас мы стали об этом больше думать, особенно молодые люди. Не случайно, что именно молодые люди очень смотрят этот фильм, даже говорят, его смотрят вместе в клубах своих каких-то, обсуждают потом. Ну, они уже другие люди. Для них проблемы экологии, особенно на Западе, это та история, в которой они понимают им жизнь. Им придется жить в экологической истории. Будут экологические беженцы, экологические проблемы очень такого масштаба непосильного человечеству. Это присутствует. И тут совпало очень хорошо сделанный вот фильм со всеми голливудскими приобретениями, которые профессиональными и возможностями, все чисто технически. В общем, все как-то хорошо соединилось. Режиссер, он швед по национальности. И у шведов это особенно очень сильно в шведском сознании. Вот экология, проблемы экологии, экологические продукты, экологическое жилье. Там у них очень много этому уделяет внимание. Как-то все хорошо соединилось. То, что они взяли вот из моего мировоззрения, вот это ощущение женщины этого мира. Вот для меня очень важно, у меня всегда очень много женщин-героинь во всех книгах, не только «Войны» и «Женское лицо», потому что вот эта женская связь с живым, она очень пронзительно обнаруживает суть вещей. Да, и наверняка поэтому нужна была женщина там. Не только один Легасов, а вот ну, так бы было, как бы двое мужчин, это уже нет сюжета, вот, вели бы как бы, а так как бы мужчина и женщина, два таких сознания, два мировоззрения, это очень интересно. Но это абсолютно наша история, а они все-таки сделали вещь такого
космополитического порядка, когда человек уже вне истории, а как бы в космосе. Там совсем другая связь между вещами. Это художественный фильм. И автор имеет право на свои какие-то ассоциации, на свое понимание вещей. А то, оказывается, нет, этот министр был толстый, был в годах, а тут молодой или наоборот, там, ну, это, окна какие-то не такие. Ну, вы знаете, с этой точки зрения знаменитый фильм «Потемкин» Эйзенштейна, он бы был, где там коляска детская летит по этой лестнице, да, ну, такой революции не было, сказал бы какой-нибудь матрос-железняк. Так что не дай бог, если бы правда о Чернобыле была в руках вот самих, абсолютно вот самих свидетелей, правда ГУЛАГе. Это нет, это уже освещено творческими идеями, творческими как бы людьми, а не художниками. Они создали из этого уже миры свои. И вот здесь они создали свои миры, свои вот опасности нового времени, вот эти искушения вот этого самоубийственного пути цивилизации, да, к которому мы идем, когда технологии превращаются в формы войны, как бы вот железо уже воюет с нами, технологии воюют с нами. Мы же не равны, они же нами подвластны. И это только начало.
Об американо-британском сериале «Чернобыль» с лауреатом Нобелевской премии по литературе, автором книги «Чернобыльская молитва» Светланой Алексеевич, беседовала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соуси. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 июня. Сегодня Всероссийский день борьбы с рассеянным склерозом. День учрежден в 2010 году. Сегодня в медицинских учреждениях проводятся конференции, форумы, лекции, на которых обсуждаются вопросы профилактики и раннего выявления рассеянного склероза, увы, пока полностью неизлечимого заболевания. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабченецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Тема сегодня – вернется ли российская делегация на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.